Невский. История съемки первого фильма в России. Привет, с вами Павел Перец. И сегодня я расскажу вам о том, как выглядел отечественный кинематограф на заре своего становления. Его главным двигателем был предприниматель и авантюрист, один из самых плодовитых фотографов начала века Александр Дранков. Вы узнаете, что фильм «Борис Годунов» был в итоге снят без Бориса Годунова, что декорации колыхались от ветра и актеры отбрасывали на них тени, что дико бесило режиссера. Невский, 53. В 1912 году в доме номер 53 размещалась фабрика кинематографических лент Дранкова, рассказ о котором мы начали у дома номер 78 через дорогу. В начале прошлого века кино – это лишь набор движущихся фотографий, некая иностранная забава. Кто бы мог подумать, что это новое мощное направление индустрии развлечений? Но кто-то мог. Например, Дранков Абрам Иосифович, ставший после крещения Александром. Принятие православия было необходимостью. Абрам Иосифович очень хотел покорить столицу Российской империи, но здесь существовал лимит на количество евреев. Вершиной его успеха стала съемка первого кинофильма в России. Картина эта шла недолго, один или два дня. Кинотеатр, в котором появилась она, находился на Невском 61 и носил интригующее, завлекательное название «Как в Париже». Действительно, это был очень уютный, комфортабельно обставленный театр, владельцем которого был отставной офицер Васильев. Настоящим хозяином дела была его жена Фиозова Алексеевна. Это была очень оригинальная и своеобразная женщина, о ней стоит вспомнить, так как она-то и была инициатором появления первой русской картины. Во всяком случае, это была очень энергичная женщина с недюжным характером. Дочь сибирского золотопромышленника из Омска, детство свое она провела среди политических ссыльных. Она была не глупа, остроумна, весьма свободных по тому времени взглядов, не лишена авантюрной жилки, любила и умела рисковать. Очень рано по любви вышла замуж в Омске за бедного петербургского офицера Васильева. Молодые жили широко, ни в чем себе не отказывали, разъезжая по заграницам. Миллионного приданного хватило ненадолго, а дети продолжали рождаться. И не успели оглянуться, как появились долги, и семья выросла до 9 человек. Нужно было что-то придумать. В одну из своих заграничных поездок Васильева случайно увидела в Париже на улице съемки какой-то кинокартины. Она была любопытной и стала расспрашивать актеров, оператора и режиссера о них. Французы были польщены таким вниманием богатой русской барыни и пригласили ее в ателье братьев Патте. Здесь она всех очаровала своим живым веселым характером, непринужденной беседой, а когда узнали, что она дочь знаменитого сибирского архимиллионера, стали уговаривать ее заняться кинематографией. Это было накануне революции 1906 года. Кинематограф в России еще не получил значительного распространения, и все дело находилось главным образом в руках иностранцев. Васильева быстро сообразила, что дело это может поправить их пошатнувшиеся финансы, и согласилась рискнуть. Она сумела договориться на очень выгодных условиях и сделаться контрагентом фирмы Патте для всей России. В Петербурге она могла прокатывать все картины бесплатно, но все, что будет давать прокат в других городах, за вычетом организационных и почтовых расходов, должно посылаться в Париж. Дело сразу пошло широко и бойко. В Петербурге один за другим стали открываться кинотеатры. Все это были точные копии из парижских кинотеатров с оркестром, буфетом, фойе и красивыми молоденькими буфетчицами и контролершами. Первый кинотеатр, получивший наименование «Как в Париже», находился в уютном особнячке во дворе Невского проспекта. Снаружи он был украшен гигантскими парижскими красочными плакатами, вход украшали цветы, летом и елки зимой. По роскошному ковру публика попадала в изящное фойе. В двух шагах от кинотеатра «Как в Париже» за углом Николаевской улицы, ныне улица Марата, находилась небольшая фотография, принадлежавшая братьям Дранковым. Это были довольно предприимчивые молодые люди. Фотография не давала им почти никакого дохода, и они занимались больше комиссионерством. Всегда что-то покупали, перепродавали, опять покупали и так далее. Васильева познакомилась с братьями Дранковыми, когда ей посоветовали поручить им срочное изготовление русских надписей к одной из французских картин. Так была ими создана крохотная лаборатория в подвале дома номер 12 по Николаевской улице. Здесь и началась головокружительная карьера Дранкова. Неизвестно, кто кого соблазнял и уговаривал, но Васильева согласилась финансировать постановку русской кинокартины, она же, кажется, достала Дранкову подержанный съемочный аппарат «Патте». Ставить решили Бориса Годунова. Идея эта появилась у Дранкова под влиянием газетных слухов о том, что какая-то московская фирма собирается заснять 22 сцены из Бориса Годунова в постановке художественного театра. Желая предупредить этот анонс, вот когда появились срывы, Дранков стал срочно искать театр, в репертуаре которого был Борис Годунов. Таковым оказался летний театр «Эден». Семейный сад и театр «Эден» был солидным заведением, своеобразным комбинатом различных зрелищ. Владелец сада любил рекламировать свое предприятие в стихах. «Сад семейный, сад господский, на улице Звенигородской Бамвальд создал, Эден кличку дал». Эден – это по-французски, в переводе же по-русски это значит рай. Здесь театр, идет в нем драма, есть живая панорама, есть мамзель Мариет, есть большой балет, как волшебная картина, лучина в нем балерина, а мамзель Мари – словно луч зари. Здесь поет куплеты шатов, много разнообразных акробатов, три оркестра, хор, ну и так далее. Мы не будем продолжать это феерическое художественное произведение. В Эдене демонстрировался кинематограф, но хозяин сада, видимо, не придавал ему особого значения, забыв упомянуть в своих рекламных плакатах. Труппа драматических и опереточных актеров под руководством Шувалова ставила мелодрамы, обозрения и, как их тогда называли, феериками, то есть феерические шоу. Борис Годунов, только что показанный впервые, имел успех у публики. Что это была за постановка? Вот что писал рецензент петербургской газеты. Борис Годунов идет в сильном сокращении. Кроме красивой, но не всегда верной эпохи обстановки и массовых сцен, можно похвалить балет. Привыкшим к фарсам актерам трудно справиться с главными ролями. От Ахашевского и Мартина мало дышало Древней Русью, несмотря на обдуманное чтение ролей Годунова и Григорьева. Более подходил к образу Пимена Рославлев, игравший Мнишика. Бойко играл Шатов, Варлаам и Орлов, Мисаил. Госпожа Лоранская, кокетливая Марина, но и только. По-видимому, все же это был не рядовой спектакль, так как критик газеты «Обозрение театров» обмолвился такой фразой. «Сад Эден даром, что он рекламируется в ультрабульварном тоне в стихотворных афишах. От времени до времени дает довольно серьезные постановки», называя далее в качестве примера Бориса Годунова. Одобрительно отозвался рецензент «Петербургского листка». 11 июня шла пьеса «Борис Годунов» при новой роскошной постановке с грандиозным балетом. Надо отдать должное справедливости Бамвальду, хозяину сада Эден, и режиссеру сада Шувалову. Постановка и исполнение пьесы не оставляет желать лучшего. Дранков довольно скоро договорился с Бамвальдом. 100 рублей за костюмы и декорации. Не возражал против необычного использования труппы и режиссер Шувалов, но с актерами переговоры затянулись. Большинство актеров вообще против нелепой затеи. Играть 9 часов утра на площади сада, а не на сцене, хоть и в декорациях. А когда Дранков потребовал сокращения трагедии Пушкина, предлагая ограничиться 4-5 сценами, все стали в тупик. Вообще это предложение захватило всех врасплох, мнения разделились. Большинство артистов первого положения были против этой затеи, но многие были не прочь заработать. Кроме того, почти все сгорали от любопытства. Что такое киносъемка? В успех этого предприятия, мне кажется, никто не верил. Трудно было поверить в серьезность каких-либо намерений в области искусства, видя такую забавную фигуру, как Дранков. Маленький, толстый, толстогубый, с ярко выраженными рыжими волосами, всегда потный, спешащий, жестикулирующий. Он произвел неблагоприятное впечатление на артистов уже тем, что с каждым торговался как на рынке. Премьер-актер Алашевский категорически отказался сниматься. Никаких изменений в постановку вносить он не хотел. Кроме того, он не мог профанировать святое искусство театра из-за таких грошей, которые предлагал Дранков. Но более всех споров было с Мартини и Лоранской, исполнителями еще двух главных ролей. Мартини, Григорий Отрепьев, узнав о том, что сцена у фонтана будет сниматься не в декорации, а около настоящего фонтана, находящегося между театром и кофешантаном, забастовал. Впрочем, скоро и Марина Мнишек, то есть Лоранская, вместе с Дранковым сумел убедить его, что у настоящего фонтана все получится еще лучше. Так и решили начинать с этой сцены у фонтана, но оказалось, что около фонтана нет деревьев, а по мнению Мартини и Лоранской, весь смысл сцены состоит в том, что Марина Мнишек появляется из-за кустов. После бесконечных споров Дранков решил купить на сруб деревьев, привезти и устроить искусственные кусты. После этого между Мартини и Лоранской встал вопрос, как же все-таки им вести сцены. Попробовали порепетировать, но Дранков сразу стал командовать, предлагая сокращать сцену. Узнав, что сцена пойдет совсем без монолога, Мартини закапризничал. Он не мог играть этой сцены без своего выигрышного монолога. Долго его уговаривали Лоранская, Шувалов и сам Дранков, пока он наконец не понял, что в сущности монолог снять в немом кино нельзя. На другой день рано утром привезли в сад много больших срубленных деревьев, потом их долго укрепляли вокруг фонтана. Получился довольно живописный пейзаж, но он был испорчен тем, что сквозь деревья совершенно ясно и отчетливо были видны различные строения, далекие по стилю от 16 века. Транкова это, впрочем, мало беспокоило, это больше беспокоило артистов. Дело в том, что артистам все это мало нравилось. Мартини, увидев всю обстановку, готовую для съемки, решительно отказался сниматься. Он даже стал снимать костюмы и разгримировываться. Снова его уговаривала Лоранская, даже плакала. Много раз начинали репетировать, но дело не двигалось. Репетиция переходила в споры, пререкания. Все явились с утра, были голодные и раздражены. Актеры, одетые в роскошные боярские костюмы из парчи с меховыми воротниками в огромных меховых шапках, умирали от жары и проклинали Дранкова за нелепую затею. Когда, наконец, все устали спорить и согласились подгонять сцены под киноаппарат, то оказалось, что нужно переставлять деревья. С 9 часов, когда были укреплены кусты около фонтана, солнце передвинулось, и кусты стали давать ненужные тени. От этого изменились все мизансцены, и нужно было менять всю сцену. Снова начались споры. Что изменять? Мизансцену или декорацию? Ну вот пришли рабочие и стали переделывать пейзаж. Наконец появился хозяин сада Баумвальд и решительно предложил Дранкову закончить съемку, так как с 4 часов сад и ресторан открывались для публики. Все споры сразу прекратились, и Дранкову пришлось ограничиться съемкой одной сцены фонтана. Когда он стал расплачиваться, то получила только одна Лоранская, 30 рублей, за то, что сумела уговорить Мартини. А Мартини не получил ничего, так как должен был еще сниматься в сцене «Келья Пимена». Не получили гонорары остальные актеры, проторчавшие весь день на солнцепеке, но так и не снявшиеся. На другой день съемки шли успешнее. Актеры были сговорчивее и слушались указаний Дранкова, не возражая и не вдаваясь в рассуждения, почему нужно входить и делать все так, а не так. Было снято несколько сцен в декорациях. «Келья Пименова» и «Грановитая палата». В последней сцене снималось человек 10. Декорации были вынесены на ту же площадку фонтана вместе с коврами, дорожками, мебелью и другим реквизитом. Их все время приходилось передвигать вслед за движением солнца. За декорациями передвигался вместе и аппарат, которым руководил Дранков. Если актеры на этот раз были послушными, то Дранков неистовал. Его возмущало особенно то, что артисты бросают огромные тени на декорации, но ничего сделать было нельзя. Сами декорации, написанные на холсте и прибитые на рамы, все время колыхались от ветра. Больше всего расстроило Дранкова отсутствие потолка в декорации грановитой палаты. Как не приспосабливался он снять издали общий вид грановитой палаты, ничего из этого не получилось. Вообще всю картину приходилось снимать только на средних планах, даже проход бояр пришлось снимать не в полный рост. На этом съемки Бориса Годунова закончились. Ни одна сцена с Борисом Годуновым так и не была снята, а Лашевский был неумолим. Так и пришлось выпускать картину «Борис Годунов» без участия Бориса Годунова. Говорили потом, что картина шла в других городах под названием «Дмитрий Самозванец», а сцену фонтана демонстрировалась отдельно в виде кинодекламации, будто бы с участием Лоранской еще какого-то артиста. Это была первая в России кинопостановка. Картина шла в Петербурге во всех кинотеатрах Васильева и, вероятно, дала ей немалый доход. После этого Дранков исчез почти на год. Свой знаменитый фильм «Стенька Разин» он поставил летом 1908 года с труппой Народного театра. С ними же был снят «Бой купца Калашникова», который не удалось выпустить, так как раньше вышла картина Ханжонкова. Артисты труппы участвовали еще в одной ранней постановке Дранкова в «Князе Серебряном». Это было в 1908 году, может быть, в 1909. Эта пьеса шла только в театре «Эден», и Дранков опять приходил смотреть постановку. Но на этот раз уже ни с кем договориться не удалось. С Невского 53 Дранков переехал ближе к Гостиному двору, а затем вообще отправился в Москву. После революции он оказался в США, где попытал счастье в Голливуде с идеей постановки картины, естественно, про Распутина. Но затея не удалась, и Дранков занялся тем, с чего начинал – фотографии. Тем не менее, следует отметить, что именно этот человек стоял у истоков нашего кинематографа, и именно он снял первую в России кинокартину. На этом все, дорогие друзья, с вами был Павел Перец, мы продолжим нашу экскурсию по Невскому проспекту в следующих выпусках. Услышимся, пока!